Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем вам о важных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Коротко о главном. Тридцатого октября в военно-морском флоте России свой профессиональный праздник отметили моряки-надводники. В поселке Дергачи под Севастополем состоялось перезахоронение солдат, павших за город-герой. В Севастополе в честь 69-й годовщины освобождения Украины прошли торжества, посвященные этой дате. Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. 30 октября в военно-морском флоте России свой профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. Дата для празднования выбрана не случайно. Она продиктована нашей историей. По настоянию Петра I Боярская дума издала указ с судьбоносным решением «Морским судам быть». С тех пор 30 октября 1696 года по праву считается днем рождения регулярного российского флота. У черноморцев есть традиция, так уж повелось, что отмечать свой профессиональный праздник большинство экипажей кораблей соединения флота и на этот раз будут вдали от родных берегов, выполняя различные задачи, поставленные командованием. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала на ракетном катере Р-60, который буквально только что вернулся с боевой службы.
Увидеть Р-60 стоящему причала невозможно. И действительно, этот ракетный катер практически живет в море. Учения, ракетные стрельбы, как внутри соединения, так и в масштабах флота. Другие специальные задачи. Он полностью оправдывает название своего проекта – «Молния». Приказ, и Р-60 молниеносно покидает базу.
Последние года 3-4 интенсивность, конечно, плавания очень сильно возросла. Вот. То есть в том году вот катера ходили в среднем 5-7 тысяч миль. Это учитывая, что они только в ближней морской зоне действуют в основном. Но вот в этом году уже год не закончился, но уже примерно такая же интенсивность, если не больше. Сейчас очень часто выхода, много задач, поэтому корабли, в принципе, у стенки не заставятся.
Экипажи соединения ракетных катеров чаще находятся в море, чем на берегу. Вероятно, именно поэтому здесь быстрее проходит превращение молодых лейтенантов в умудренных опытом офицеров.
Для становления как офицеру сложность представляет только, что программа преподавания в вузах, она немножко не в полной мере соответствует требованиям на флоте предъявляемым. Поэтому, процентов 30 только дается в училище, закладывается базовых знаний. Остальное получаешь на флоте. То есть первый год втянуться, усвоить программу, к конкретным условиям нужно адаптироваться. Это вот сложность. Дальше уже все, в принципе, проще.
В должности помощника командира ракетного катера капитан-лейтенант Александр Ермоленко недавно. И уже такая высокая ответственность. Экипаж Р-60 в числе прочих кораблей соединения будет обеспечивать безопасность зимней Сочинской Олимпиады.
Катер уже неделю находился на рейде Адлера. Производилась отработка морских элементов курсовых задач. Плюс тренировки в охранных мероприятиях непосредственно.
Выпускник штурманского факультета военно-морского института имени Петра Великого ждал распределения на подводную лодку на север, но оказался на надводном корабле и на юге.
Я продолжатель династии, в принципе, в третьем поколении военный. Все родственники, ближайший дед, отец служили на Черноморском флоте в этой же бригаде. Поэтому, в принципе, определение профессии будущей труда не составляло.
Если капитан-лейтенант продолжил династию, то матрос Николай Шайко – семейную традицию.
У нас в семье отец рассказывал, как он служил, брат дождался его службы. И у нас в семье положено служить. Если родится жена, супруга, ждет меня дома, родится сын, что я ему скажу? Придет его момент служить, а я ему скажу, мне скажет сын: папа, ты не служил, и я не пойду. Каждый мужчина должен пройти эту школу.
Николай еще в военкомате просил, чтобы служить направили только на корабль. Ведь он вырос на рассказах отца, мечтая о флоте.
Когда мне сказали, что я попадаю на корабль, я очень был рад. И как бы немногим удалось попасть именно на такие боевые корабли, которые выходят в море постоянно. И, конечно же, для нас большая честь, для моих товарищей, выпала защищать Сочи 2014.
Уже сейчас Николай подумывает о том, чтобы остаться служить по контракту. Возможно, после получения диплома юридического факультета Таганрогского института экономики и финансов он вернется с семьей в Севастополь.
Мы с женой как бы разговаривали на эту тему, но как бы хочется сначала вот закончить свою вышку, защитить диплом. И, конечно же, у меня есть такое желание вернуться на свой ракетный корабль.
Пожалуй, впервые за свою историю моряки Р-60 будут отмечать свой профессиональный праздник у причала. Но в экипаже уверены, это ненадолго. Ведь приказ выйти в море может поступить в любой момент. И, быть может, они его уже получили.
Мы продолжаем серию репортажей о походе гвардейского ракетного крейсера «Москва» в дальнюю океанскую зону. В начале августа, совершив трансатлантический переход, флагман Черноморского флота в составе отряда боевых кораблей ВМФ зашел в кубинский порт Гавана. Это первый столь масштабный визит российских кораблей на остров Свободы за последние 5 лет. При заходе в Гаванскую бухту отряд боевых кораблей ВМФ России приветствовали представители кубинских властей и военно-морских сил этого государства. Несмотря на то, что визит носил деловой характер, уже с первых минут наши моряки почувствовали теплоту не только антильского солнца, но и теплый прием жителей острова. В знак высокого уважения к российским морякам нашим кораблям отвели стоянку в центральной части гавани. Первым на борт крейсера поднялся чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба и в Содружестве Багамских островов Михаил Камынин.
Говорит чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Куба, командир гвардейского ракетного крейсера «Москва», гвардии капитан Иван Анатольевич.
Традиционно для представителей дипломатической миссии и военного командования Кубы командир корабля, капитан первого ранга Сергей Тронев, провел экскурсию. Кубинские моряки проявили большой интерес к вооружению российского крейсера. Местные журналисты тоже не скрывали эмоций от увиденного и отметили, что сегодня, как и несколько десятилетий назад, российские корабли зашли в Гавану с миссией мира и братства с кубинским народом.
В последнее время российско-кубинские отношения развиваются динамично по всем направлениям. Есть соответствующие решения высших руководителей наших стран. Отношения выстраиваются в духе стратегического партнерства. Последний заход российских кораблей после почти 20-летней паузы был в 2010 году. Заходил сюда большой противолодочный корабль «Чебаненко». Сейчас мы расширились, уже пришел целый отряд. И я думаю, это хороший сигнал того, что мы нацелены на дальнейшее расширение, углубление традиционно дружеских и братских связей с островом Свободы.
Во время стоянки наши моряки познакомились с достопримечательностями кубинской столицы, погуляли по улочкам солнечной Гаваны. Первое, что бросилось в глаза на дорогах, это обилие советских машин вперемешку со старинными авто. Остров смело можно назвать автомобильным музеем под открытым небом. Неспроста эти авто считаются достоянием народа. Большинство транспортных средств поддерживаются на ходу и, плюс ко всему, прекрасно выглядят. В Гаване современное здание удачно сочетается с архитектурными строениями испанского колониализма. Условно город делится на 3 части – Старая Гавана, Средняя и Новая. Искать музеи в Старой Гаване – дело непростое. Официально их там нет. Но каждый дом, каждая постройка – своего рода памятник истории. На площади Сан-Франциско де Ассиз прямо на тротуаре можно увидеть бронзовую статую бродяги кавалера Парижа, прославившегося среди местного населения своей утонченностью и любознательностью. Старая Гавана – это прежде всего Капитолий, который является точной копией американского Вашингтона. В этой части города находится музей кубинской революции с различными образцами военной техники того времени. Несомненно, один из главных атрибутов Старой Гаваны – уличные музыканты. захода российских военных моряков вызывают неизменный интерес жителей Гаваны. Для посещения кораблей обычно выстраивается огромная очередь, а на набережной у порта всегда многолюдно. Кубинские моряки во время посещения крейсера не скрывали радости от общения с русскими коллегами.
Я учился у вас.
Старая Гавана оставляет неизгладимое впечатление и возникает желание вернуться туда вновь. Несколько дней, проведенных на Кубе, конечно, запомнились всем членам экипажей отряда российских кораблей. Впереди у моряков проход Панамским каналом в Тихий океан и первый официальный визит наших кораблей в Республику Никарагуа. День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается ежегодно 28 октября, начиная с 2009 года. В Севастополе в честь 69-й годовщины тоже прошли торжества, посвященные этой дате. В праздновании приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники, представители городских властей, военные моряки России и Украины.
Во время Великой Отечественной войны на территории Украинской Советской Социалистической Республики проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на ход войны. Первые населенные пункты Украины в районе Восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года. Основные бои продолжались с января 43 по осень 44. В это время на территории республики было сосредоточено до половины всех наших войск. За ее освобождение боролся весь советский народ.
Это праздник всех народов, которые были в Советском Союзе. Это большой праздник и для России. Каждый день при освобождении Украины погибало 18 тысяч наших сограждан, наших предков. И, конечно, мы и чтим этот праздник, и вместе с нашей братской Украиной празднуем эту годовщину. Я хочу пожелать ветеранам, которые еще живы, самого большого здоровья, счастья и очень долгих лет жизни, чтобы они нас радовали своим присутствием.
Кульминацией освободительной операции было изгнание фашистов из Киева. В боях за столицу республики принимал участие 17-летний Михаил Борзилов.
Мы победили и добьемся этой победы. Слава тем солдатам, могилы которых по всей стране находятся, и мы им обязаны своей честью и памятью. Вечная слава солдатам-победителям!
Всего за годы войны наши войска провели на территории Украинской Советской Социалистической Республики 15 крупнейших наступательных операций. Был завершен разгром группы армий «Юг», и в октябре 1944 года советские войска вышли на границу с Румынией и приступили к освобождению Европы. Именно поэтому 28 октября, как и 9 мая, в Украине отдают дань памяти воинам, погибшим в боях за освобождение республики, и мирным жителям, пострадавшим от зверств фашистских оккупантов. И, конечно, в этот день чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-освободителей.
На мемориальном кладбище в поселке Дергачи под Севастополем состоялось перезахоронение советских солдат и офицеров, павших в боях за город-герой. С воинскими почестями земле были преданы 219 защитников Севастопольской земли. Их останки были обнаружены поисковиками объединения «Долг» в течение 2013 года. Удалось установить имена 11 павших бойцов.
Первый и второй кордоны Микендиевых гор, ДОТ номер 7, уже не первый год в этих районах работают поисковики. Казалось бы, с каждым разом находок должно быть все меньше, однако это не так. В этом году рекордная цифра 219. Рекордная еще и по числу установленных имен, а их 11.
Еще война долго не закончится. Я думаю, что работы много не только под Севастополем, потому что вот традиционные поисковые работы, которые называют международной вахтой памяти, они проводятся на многих участках и во всех странах бывшего Советского Союза, где прошли фашистские войска, где велись бои. Поэтому такие захоронения нередки во многих городах. И я думаю, что еще понадобится, ну, наверное, 10 лет точно, для того, чтобы поднять вот того самого последнего бойца.
Спустя 70 лет получили весточку с фронта в Дагестане сестры Белла и Гульбиче. Их дядя Осман Бабаев больше не числится пропавшим без вести. Он геройски погиб, защищая Севастополь.
Говорят, что он был очень такой юморист, веселый такой. Вот у него он такой, всегда такой, на всякое дело первый бежал. Когда, у него же была бронь. Он имел бронь и мог не это самое. Он говорит, я за бронью не буду прятаться. Это родина.
Племянницы героя повезут в Дагестан ту самую записку из солдатского медальона, по которой удалось установить личность Османа Бабаева и горсть севастопольской земли, которую он защищал до последней капли крови.
Посмотрели этот блиндаж, посмотрели вот этот седьмой дот, спустились туда. И действительно там вот цветы, маки. Это правда.
Григория могилу назвали в честь деда, погибшего где-то под Севастополем. О том, что его нет в живых, семье знали доподлинно. Одному из однополчан, Григория Моисеевича, удалось выжить и рассказать родственникам о последних минутах его жизни.
В эту же воронку попала или мина, или снаряд. И их всех просто, как он сказал, что, видимо, поразрывало, потому что его этим взрывом выбросило оттуда и оторвало ногу. Потому мы как бы знаем практически достоверную историю гибели. А именно место гибели, я имею в виду точное место, об этом мы не знали.
Проститься с героем из Краснодара приехали 4 поколения этой семьи. Оказалось, что это не первый их визит в Севастополь. На протяжении всех этих лет они неоднократно бывали в городе, где объехали многие захоронения, пытаясь найти Григория Моисеевича среди имен на памятниках и братских могилах. И только сегодня, наконец, им удалось. Для этой семьи поистине случилось чудо, как и распустившиеся в октябре алые маки на месте гибели Османа Бабаева, и то, что еще 200 безымянных героев обрели покой в севастопольской земле, которая им была дороже жизни.
29 октября исполнилось 58 лет со дня трагической гибели линкора «Новороссийск». В результате мощного взрыва флагманский корабль Черноморского флота затонул посреди Севастопольской бухты. Катастрофа унесла жизни более 600 человек, около 200 было ранено. Ежегодно в Севастополе проходят памятные мероприятия, посвященные этой скорбной дате в истории ВМФ.
Ветеранам корабля, членам военно-научного общества Черноморского флота и любителям истории ВМФ в морской библиотеке имени Михаила Лазарева была представлена книга под названием «Линкор «Новороссийск. Исследование корабельного офицера». Ее основная часть – труд капитана первого ранга в отставке Октября Барбирюкова. Автор, к сожалению, уже ушел из жизни. В начале своей офицерской карьеры он 5 лет прослужил на линкоре, а после его трагической гибели дал себе слово рассказать не только о корабле, но и как можно больше об его экипаже. Октябрь Петрович более 30 лет работал над рукописью.
Он написал очень полную, большую книгу. Но московский издатель почему-то решил, что многие вещи можно опустить. В особенности то, что касается каких-то личных моментов, воспоминаний о Севастополе, о бытии моряков того времени, о каких-то нюансах корабельной службы, которые они посчитали, что это широкому читателю будет не очень интересно. Они посчитали, что интересным будет только та часть, которая связана непосредственно с катастрофой и с ее расследованием.
Изданный вариант книги ее автору не понравился. Он хотел, чтобы в свет вышла полная версия рукописи. Мечту Октября Барбирюкова исполнил сын его друзей Роман Моргенштерн.
Мы, в общем-то, поменяли формат книги. Помимо всего того, что было у Октября Петровича, мы добавили еще много очень материалов из архива семьи Матусевич, а также из личных архивов других ветеранов Новороссийска. Ну и получилась книга, я надеюсь, что которая будет интересна. Интересна тем, что в ней есть не только то, что уже публиковалось в других изданиях, но и много того, чего никогда никто не публиковал.
Авторы книги, основываясь на воспоминаниях членов экипажа линкора «Новороссийск», постарались восстановить мельчайшие подробности катастрофы. Взрыв прогремел 00:30. В момент трагедии более 1500 матросов, кроме тех, кто был на вахте, спали.
Сначала надо было прийти в себя. Темно, ничего нет. Тихо, сразу тихо уже было после взрыва. Вот. А потом, пошел я после энергетики. Только тогда, там что-то выяснилось, что взрыв в носу, и там, повреждения электросетей, нет света. И тут быстренько переключились на второй генератор и дали свет.
В днище корабля образовалась пробоина площадью более 150 квадратных метров. Было разворочено несколько палуб линкора. Десятки моряков погибли сразу, а другие еще 2,5 часа боролись за живучесть корабля, пока он не затонул. Николай Британчук тогда на линкоре временно исполнял обязанности командира электротехнической группы. Говорит, что страшные события трагической октябрьской ночи до сих пор стоят у него перед глазами.
Сказать, что помню, на корабле это борьба за живучесть, за спасение корабля, все эти доклады, все эти команды, вот, вся это такая была неразбериха. А потом, значит, когда он накренился и начал опрокидываться, тогда был шум, крик, гам. А в воде, значит, кто как, кто тихо, а в основном просили о помощи, от страха, значит, кричали, всякое было.
Сегодня, спустя годы, эксперты выдвигают разные версии случившейся трагедии. Подрыв на донной мине или диверсия, как вариант итальянских спецслужб. Они до сих пор обсуждаются. Специалисты не пришли к единому мнению. Возможно, эта книга прольет свет на неизвестные страницы катастрофы и поможет восстановить истинную картину произошедшей трагедии.
В морской библиотеке имени Лазарева прошла презентация книги адмирала Игоря Касатонова под названием «Триумф военно-морского флота России в 20 веке». Этот фундаментальный труд посвящен личности глобального масштаба, видному флотскому военноначальнику, внесшему весомый вклад в строительство и развитие ВМФ Советского Союза адмиралу флота Сергею Георгиевичу Горшкову. Книга адмирала Касатонова завершает трилогию его произведений, посвященную выдающимся флотским адмиралам минувшего века. Первые две были посвящены Ивану Константиновичу Григоровичу и адмиралу флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову. Подробнее в репортаже Марии Егоровой.
Главком номер один – истинный моряк, профессионал, строитель, созидатель, стратег. Его роль в истории не ограничена только флотом. Горшков – целая эпоха в жизни страны. Даже спустя десятилетия после его смерти дела и замыслы адмирала продолжают жить. Сегодня практически весь состав нынешнего флота России составляют корабли, задуманные, построенные или заложенные при нем в период его жизни.
Сергей Георгиевич, он очень твердо вошел в эпоху. Все вопросы, связанные с научно-технической революцией, им и под его руководством были освоены, воспользовались результатами. На высочайший уровень вышла наша промышленность. То, что вперед ушла наука, вперед ушла техника, вперед ушло, значит, многие вопросы. Корабли наши максимально были насыщены радиоэлектроникой, последовательно подводный, надводный флот, авиация, переходили от поколения к поколению. Значит. Ну вот если Горшков как бы начал с того, что завершил эксплуатацию кораблей первого поколения, были построены корабли второго, третьего поколения и заложены основы для кораблей четвертого поколения. То, что флот стал глобальным при Горшкове, это само собой ясно оторвался. То, что было построено в Москве, ракетно-ядерная система, авианесущая составляющая, другие вопросы, это вот все было достигнуто при Сергее Георгиевиче. Мы должны это помнить, знать и учитывать.
Новая работа Игоря Касатонова получилась и более объемной, и более фундаментальной, чем предыдущие. Это не биографическое повествование или жизнеописание личности адмирала Горшкова в контексте его службы на флоте, а скорее глубокое исследование целого периода истории государства, основательная аналитика сути глобальных процессов того времени, анализ проб и ошибок, принимаемых решений руководителями страны, влияющих на ход мировой истории.
Сергей Георгиевич Горшков, конечно, это фигура мирового масштаба, который изменил, по большому счету, картину мира, создав ядерный подводный флот Советского Союза, и все остальные рода сил флота ему отвечали, соответствовали. Но Горшков действовал вместе со своей командой. В его группу, так скажем, соратников, единомышленников входили известные адмиралы. Владимир Афанасьевич Касатонов, адмирал флота Сергеев, адмиралы Бондаренко, наши летчики-авиаторы Мироненко и другие, которые создали современный, соответствующий сути момента и уровню решаемых задач военно-морской флот, который, говоря современным языком, был конкурентоспособен. Ведь флот Советского Союза был вторым в мире по численности, по подводным силам первым, да и по многим другим показателям давал фору тем же американцам.
На страницах своей книги адмирал Касатонов придает самому глубокому анализу стиль руководства ВМФ, его главнокомандующего, так называемый «горшковский стиль», благодаря которому в стране удалось создать мощный океанский ракетно-ядерный, подводный, авианесущий, реактивный военно-морской флот Советского Союза. Читатель завершающего повествования трилогии сможет получить ответы на важнейшие вопросы, сделать свои выводы, а главное, в очередной раз восхититься феноменом выдающегося флотоводца, его видением стратегии развития флота, предопределившей будущее советского, а затем российского ВМФ на десятилетия.
Эта книга ориентирована на широкие читательские круги и будет интересна не только людям старшего поколения, но и тем, кто сейчас вступил на палубу боевых кораблей России, кто выходит, возвращается в Средиземное море, Мировой океан. Она носит прикладной характер, хотя построена на серьезной научной базе.
В завершении своего труда адмирал Касатонов изложил рекомендации Сергея Георгиевича Горшкова по строительству военно-морского флота 21 века. Это своего рода его попытка заглянуть в день завтрашний, можно сказать, завещание главкома номер один, адресованное в будущее морякам, которое еще ждет своего часа для самого глубокого исследования.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.